соответствует. Просто для слуха не очень удобно. Потому что Иисус, Он есть Иисус как Спаситель, Иисус как пастырь, Иисус как Отец, как Творец и так далее. Поэтому в целом догматически здесь ошибки нету, но для ушей не очень удобно. Ну да. Пожалуйста. Значит, братья, в смысле, не надо говорить, я сомневаюсь в правдоподобности. Это не будет очень хорошо. Не будет очень хорошо. Кстати, я последнее время все чаще слышу, что проповедники так говорят. Я вам расскажу пример. Возможно, он вымышленный, но я вам расскажу. Я думаю, что можно по-другому сказать. Вот я же говорил, братья, вот можно сказать так, что... Представим себе такую картину. Это легче и проще. И проще. Можно сказать, что я слышал такую историю. Возможно, эта история современная христианская притча. Как отец с сыном поехали на телеге перевозить пшеницу к себе в амбар. Они грузили снов за снопом, и когда все свое пшеницу не загрузили, отец неожиданно посмотрел по сторонам и прихватил снопик с соседнего поля. А сын ему говорит: «Папа, ты по сторонам посмотрел, а на небо не посмотрел». Да? Вот, можно это так сказать. Братья и сестры, я слышал такую историю. Возможно, это современная христианская притча, но в ней скрывается... неплохой духовный смысл. Очень нормально звучало бы для слушателей. Как вы считаете? Я думаю, вполне. Думаю, вполне. Солдата переделать. Надо подумать. Но легенды это не назовешь. Братья, мне на перерыве задавали вопрос, а можно ли в проповеди привести легенду в качестве примера? Я считаю, можно. Но это тоже надо сделать умело. Как это можно сделать? Есть одна древняя индийская легенда. Мудрец пришел к падишаху и спросил. Вот я примерно начинаю, да, легенда? Есть одна древняя индийская легенда. Вот, например, есть хороший проповедник был Освальд Смит. Говоря о страданиях Иисуса Христа, это кажется в ней Божье спасение, он говорит, есть одна древняя легенда, что Пилат, находясь в аду, умывает руки в чаше. И когда он их вынимает из чаши с водой, они все остаются окровавленными. Наконец он поднимает руки вверх и восклицает: «О, когда же, наконец, мои руки станут чистыми?» Он не сказал, что вот так вот в аду, он сказал, есть одна легенда. Все. И нормально слушается. Так же, да? Конечно, братья, я то думаю, что и не всякую легенду можно рассказать. Тут надо, чтобы к ней не примешивался какой-то оккультизм. Ну, скажем там, про... ну, ладно, не буду. В общем, некоторые персонажи с оккультных рассказов всяких, такого делать не нужно. Еще, братья, замечания или вопросы? В общем, скажу так мое мнение. Братья, проповедь хорошая. Я бы сказал, если оценку можно было бы ставить, на пятерку. Так. Какие-то шероховатости есть, но их довольно мало. Я скажу, что автор этой проповеди Иван Степанович Проханов. Кстати, Проханов, он считался одним из лучших проповедников в нашей стране. В начале прошедшего столетия. Он много проповедей, у него очень много. Он вообще закончил духовную академию в Турции. Вот. И в России он много лет преподавал гомилетику. Как раз он преподаватель гомилетики. Он сам составил русскую гомилетику, первую гомилетику на русском языке составил Иван Степанович Проханов. Он автор гомилетики, у него есть собственные разработки вот гомилетической структуры проповеди. И как проповедник он, конечно, хороший проповедник. Я читал и многие его проповеди, то, в общем, я бы сказал, есть чем учиться. Какие есть вопросы? Значит, братья, вот это пример тематической проповеди. Эта проповедь не базируется на одном библейском тексте. Какой был библейский текст? «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Текст очень удачный, подобранный, вот, но он к этому тексту в процессе изложения проповеди больше не возвращается. В целом, в тематической проповеди это нормально. Ну все, очень четко видны подразделы. Вот я, например, не без конспекта вам могу перечислить. Иисус Спаситель от чего? От долгов. Иисус Спаситель от рабства, греха и темницы. Иисус Спаситель от чего? От суда, от смерти и от заблуждений. Пять подразделений. Легко мы. Значит, братья, ну, для меня легче пониже. И потом, я вот проповеди Спержина, вот здесь у нас книга интересная книга. Первый раз такое вижу. Значит, здесь написано что? Спержинские конспекты проповедей. Не проповеди, а конспекты проповедей. То есть здесь четко заголовок, вступление, подразделения и все. Что я обнаружил? У Спержина четко видно вступление и заключение. И у Спержина количество подразделений 3-4. Я его конспекты раньше никогда не читал. Вот, проповеди читал. 3-4. Хотя встречаются у него иногда проповеди, где количество подразделений больше. Но больше 4 редко я встречал. 3-4. Между прочим, полезная книжка. Я думаю, что конспектами Спержина можно воспользоваться. Вы не сможете его проповедь повторить, хотя конспектом сможете воспользоваться. Да, пожалуйста. Да. Значит, да, завтра я буду вам все подробно рассказывать. Но я отвечаю. Подразделы в тематической проповеди берутся из всей Библии. Можешь один подраздел взять из книги Бытия, а другой из книги Откровения. Из всей Библии. Ты выбираешь то, что нужно для раскрытия темы.
В которых применение, скажем, всяких психологических приемов или психического воздействия на людей. Поэтому мы-то от этого далеки должны быть. Также, да, мы должны стараться так трудиться, чтобы Духом Божьим люди были побуждаемы к покаянию. Ну, понятно. Значит, у кого есть мысли или другое мнение, вот потому что сейчас сказано, пожалуйста, Олег. Откуда ты определил, что это был пункт? Ага, ясно. Хорошо, пожалуйста. Только я прошу высказываться громко и ясно. Пожалуйста, Алексей. Ну да. Значит, ну я тут вот что сразу. Алексей, ты заметил, где закончился рассказ ребенку и пошло изложение уже не ребенку? Вот, значит, вот это, ты понимаешь, о чем речь идет? Ты начал пересказывать рассказ ребенку, но я не заметил, где этот рассказ закончился. Можно думать, что ты ребенку продолжал рассказывать до конца. То есть, оно было бы понятно, что я ребенку объяснил, и ребенок, ну, хотя бы ты сказал, спасибо, папа, я все понял. И теперь дальнейший твой рассказ уже к нам, не к ребенку, а к нам. А то рассказ ребенку и рассказ, и мы не заметили, где он закончился. Ну еще, друзья, я чуть подкомментирую. Вот брат говорит название проповеди. Проповедь названия не имела. Он сказал, что тема проповеди. Поэтому мы должны различить, где название, а где тема. Хотя формулировка темы, она больше подходит к названию. Так же, да? Тема проповеди, можно было бы сказать, что тема моей проповеди – страдания Иисуса Христа за грешных людей. Вот это было бы больше. А название, ну, скажем, то, чего я боялся, к этому стремлюсь, да, или как? Ага, желаю теперь. Это больше к названию, формулировка названия. Еще какие есть мысли?
Когда проповедуем мы, и вот это выражение, ну или как название, неверующие. Сейчас так людей практически нету, неверующих. И поэтому можно подумать не ко мне. Может лучше использовать, я так встречал такое, не спасенные. Разграничение спасенные, не спасенные.
Я согласен, друзья, я тоже это отметил. Я был раньше, как вы, неверующие. Или вот такая мысль. Друзья, это неправильно людей, пришедших, назвать неверующими. Хотя с библейских позиций, возможно, они неверующие, но они себя таковыми не считают, что они неверующие. Друзья, в этом случае можно было бы сказать, братья и сестры, сегодня в нашем собрании много гостей. Я хочу и к вам обратиться, гости наши, или как там. Возможно, кто-то из вас неверующий, возможно, кто-то считает себя верующим. Все равно вы хорошо сделали, что вы пришли. То есть, а сказать, что вы неверующие, люди могут воспринять отрицательно. Это можно сказать, знаете как, друзья, вообще слово «благовестие» для неверующих совершенно непонятно. Что это за слово? Сейчас я все понял. Значит, друзья, мы должны применять лексикон, если это призывная проповедь, понятный для неверующих. Ну, например, собрание благовествующее, да? Это для них ничего, что собрание... Ну, скажем, еще какое-нибудь слово поставить, они все равно не поймут. И вообще слово «благовестие» они не поймут. Не поймут. Лучше всего сказать, что братья и сестры или все присутствующие, мы сегодня собрались, чтобы рассказать вам об Иисусе Христе. Это для них будет понятно. Но я вот, поскольку эта тема затронута, я еще некоторые вещи скажу. Вот ты, Юра, применял такие слова, сиди, вот, «узрел», «я узрел». Не пойдет. Я увидел. А узрел, вот, да, в Библии это больше, чаще встречается, может быть, но для неверующих это слово не пойдет. Это слово старого происхождения. Вот, поэтому не надо так говорить, надо говорить увидел. Или созерцать. Вот, это слишком чересчур красиво. Это разговор, ну, образный, красивый, вот, так? Да, лучше бы такими словами не обращаться. Люди подумают, что мы больше ориентируемся на искусство во время проповеди. Таня. А что еще? В плане слов. Я сейчас вот некоторые слова неточные. Ну, например, ты говоришь «погибающие» и «спасающие». Неправильно. «Погибшие» и «спасенные». Если «погибающие» и «спасающиеся». А «погибающие» и «спасающие»… «Спасающие» – это «спаситель». Так же, да? Вот, это неточность выражения. Еще что хочу сказать. Ну вот, например, прилепиться к нему, к Христу. Это неудачная форма. Это тоже из области, ну, здесь есть элементы образные. Прилепиться, ну мы понимаем, что такое прилепиться. И, ну вот прилепилось, скажем, два предмета липких, да? Прилепиться лучше не так сказать. Может, лучше сказать «полюбить Иисуса Христа». Или быть увлеченным личностью Иисуса Христа. Или вот еще. Быть юродивым. Ты сказал, что вот если кто захочет, чтобы быть юродивым, нужно иметь силу Божью. Но не хочу я быть юродивым. И никто не хочет. То есть здесь надо пояснить. Ну что значит быть юродивым? Думаю, что ты не объяснил. Люди-то многие понимают, что юродивый – это человек, у которого недостатки с мышлением. Так же, да? Кто хочет быть юродивым, тот должен познать силу Божию. Убегут. Все убегут, желающие, вернее, не желающие быть юродивыми. Не пойдет. Не пойдет. И еще. Если ты покаешься, то ты увидишь братьев и сестер. Не пойдет. Не пойдет. Я их уже вижу. Я еще не покаялся, я их уже вижу. Вот сколько тут ваших братьев. А ты сказал, если ты покаешься, то ты увидишь братьев и сестер. Не пойдет. Если бы ты сказал, если ты покаешься, то когда умрешь, тебя Бог на небо возьмет, и ты там увидишь братьев и сестер. Это было бы точнее. Да, можно так. Когда ты покаешься, то вот эти вот люди, они станут твоими братьями и сестрами. Мы все будем родственники Иисусу Христу. Мы все будем дети Божьи. И друг друга для братьев и сестер. Это лучше будет. Пожалуйста, братья. Пожалуйста. Да, я отвечу на твой вопрос. В общем-то, друзья, тут так. Сказать, что нельзя, думаю, это будет поспешно. Ну почему? Я вам, ну, пример привожу. Мы расклеили по всему городу объявления. И пригласили неверующих. Верующие, мы сказали, братья и сестры, сегодня вечером евангелизационное общение, поэтому мы будем проповедовать для неверующих. Если вы придете, то вы постарайтесь, если места не будет достаточно, вы постарайтесь стоять и так дальше. И я стою и говорю, вижу, что здесь 1/3 часть верующих, 2/3 неверующих. Я могу сказать, дорогие братья и сестры, моя проповедь сейчас будет направлена к неверующим. Хотя мы верующие тут же должны проверить, а как мои взаимоотношения с Богом? Вот так можно сказать. Или, друзья, вот многие проповедники опытные говорят так, проповедь для верующих, а потом говорит, в заключение я хочу сказать несколько слов к неверующим. Или к неспасенным, или человеку. Все, в проповеди конкретная часть к верующим или к неверующим. Друзья, я иногда практикую такое, вот, когда говорю, дорогие братья и сестры, моя проповедь к членам церкви. К членам церкви. В этом случае я обычно в конце скажу, а теперь я скажу, не хочу несколько сказать для тех, кто пришел в наше собрание. Вот. Ну вот так вот. То есть иной раз можно. Пожалуйста. Thank you. Ну, да, вы знаете, Юра, можно посчитать, да, что 6 часов, да? Тут, друзья, сказать, что нельзя, так сказать, если можно в Библии, я сейчас не могу посчитать, можно это сделать или нет. Но если в Библии мы можем найти указание, что 6 часов, то можно сказать, чтобы подчеркнуть степень его страданий. Или он умер через полчаса, или он висел 6 часов. То в целом, то это возможно и можно сказать. Вот, я просто тоже думаю, что определить, сколько он висел в Библии, наверное, трудно с этим справиться. Какие еще, друзья, вопросы или замечания? Мое самое большое замечание, Юра, я тебе скажу. Я не нашел ни одного подраздела. То есть подпунктов подразделения я не увидел. Ни одного. Олег, слава Богу, хоть один увидел, а я ни одного не видел. Может, кто увидел подразделение или никто не увидел? Ну, слово о кресте, братья, один подраздел – это не подраздел. Ну, хотя бы два – это уже подраздел. Если один, откуда вы узнали, что это подраздел?
Чего боялся и чего желаешь? Я себе сразу записываю, думаю, чего ж боялся?
Ну да, чего ты боялся? Ответь, Юра. Понятно. То есть, братья, надо постараться, чтобы было все понятно. Очень вас прошу, кто будет еще проповедовать, сегодня или завтра, вы постарайтесь выделить вступление, подразделение и заключение. Это же не трудно, дорогие мои, это же не трудно. В начале, после вступления, в конце, можно сказать, друзья, мы поговорим о трех вещах. Кто такие погибающие? Кто такие спасаемые? И что означает крест Иисуса Христа? Вот. Уже мы все запишем сразу три подразделения. Или в конце сказать, я вам сейчас сообщил о трех важных вещах. Кто такие погибающие? Кто такие спасаемые? И что значит в нашей жизни крест Иисуса? К какой категории людей ты себя относишь? К погибающим или к спасаемым? Кем ты являешься? И что для тебя означает крест Христа? Вот это очень нетрудно, братья, очень нетрудно. Юра, ты понял или не понял? Прочитай свои подразделения. Они у тебя есть? Ну, прочитай. Они же озаглавлены у тебя как-то или нет? Первый какой? Слово о кресте. Второе. Что означает юродство? Да? Сила Божия. Ну вот, Юра, лучше бы ты сказал. Во-первых, я хочу остановить наше внимание. Кто такие погибающие? Погибающие – это те, которые живут без Бога. Это те, которые не приняли Иисуса Христа как руководителя своей жизни. Это те, которые не обратились с покаянием к Иисусу Христу. Библия говорит, что есть рай и есть ад. Если ты не получил прощения грехов, твое место в аду. Ты погибающий. Ты еще не погиб, но ты в числе погибающих. Вот все. Кто такие спасаемые? Спасаемые – это я. Я спасаемый, потому что я 4 года назад у Иисуса Христа попросил прощения. И Он меня простил. Если я умру сегодня или завтра, Он меня возьмет к себе на небо. Я сегодня спасенный. Хочешь ты быть таким? Крест Иисуса Христа решает твою проблему. Вот и подразделения не видны. Братья, у кого еще есть мысли? Так, пожалуйста, выходи.
Дорогие мои милые, возлюбленные Господом братья и сестры. Нормально, да? И выйдет Михаил Будько, скажет, возлюбленные Богом братья и сестры. Это притворяется. И под всякий возраст даже фраза определенная подходит.
Братья, сегодня я не буду больше читать про проповедей никаких. Завтра мы будем прочитывать проповедь, еще слушать проповеди. И завтра мы уже начнем определять, проповедь тематическая или другая какая. То есть классифицировать ту или другую проповедь. Значит, братья, классификация видов проповедей в разных учебниках, она немножечко отличается друг от друга. В смысле названия проповедей. Хотя общий смысл сохраняется. И в любом учебнике мы встречаем проповедь, которая называется тематическая проповедь. Прежде всего, правильно будет, если мы разберем, что такое тематическая проповедь. Определение тематической проповеди. Значит, вы можете написать заголовок «Тематическая проповедь». Заголовок «Тематическая проповедь». Основой строки с маленькой буквы вы можете поставить тире и писать. Это проповедь, основные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Тематическая проповедь – это проповедь, составные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Тематическая проповедь. Значит, братья, при тематической проповеди весьма желательна формулировка темы. Писать не надо, это вы и так поймете. При тематической проповеди весьма желательна формулировка темы. Если вы при текстовой проповеди не сформулируете тему, это не так плохо, как если вы не сформулируете тему при тематической проповеди. Потому что составные части тематической проповеди, они определяются темой. Слушатели могут не понимать, что вы им хотите сказать. Внимательный слушатель поймет где-то в середине проповеди, только поймет. Братья, если проповедь текстовая, ну, например, я читаю текст. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, которое является для нас как светильником, сияющим в темном месте. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Нет, простите, не так. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот текстовая проповедь. И я говорю, братья и сестры, я в этом тексте хочу обратить внимание, во-первых, во-вторых, в-третьих. Я не сформулировал тему, но я все равно задал направление слушателям, о чем я буду говорить. Они зафиксировали, во-первых, я буду говорить об этом, во-вторых, буду говорить об этом, а в-третьих, об этом. И если я начну говорить о чем-то в-четвертых, они подумают, а он не планировал. Братья, а если проповедь тематическая, то формулировка темы, она весьма желательна. Например,
Я приведу пример тематической проповеди. Ну, один так устно, спонтанно, а второй более вот из учебника, возможно, с зарисовкой или не с записью на доске. Например, я говорю, братья и сестры, я буду читать из книги Екклесиаст, 12 глава, такой-то стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Я буду говорить на тему о страхе Господнем. Братья, я вам задаю вопрос. Какая трудность была бы у слушателя, если бы я не назвал тему? О, потому что в этом тексте две мысли. Выслушаем сущность всего. Первая мысль – бойся Бога. Вторая мысль – заповеди Его соблюдай. То есть сущность всего заключается в положениях быть боящимся Бога и быть соблюдающим Его заповеди. Я могу чуть-чуть по-другому. Братья и сестры, я прочитаю библейский текст. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Тема моих рассуждений – соблюдать заповеди Господни. Видите, в первом случае я взял один акцент, второй – другой. И слушатели поняли, что я не буду одновременно говорить о страхе Божьем и о соблюдении заповедей Господних. Поэтому я вначале сразу задаю тему. Можно по-другому? Выслушаем сущность всего. Можно вступить немножко так. Братья и сестры, я буду говорить о самом главном, о вещах, которые имеют решающее значение в христианской жизни. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Тема моей проповеди. Какие обетования имеют боящиеся Господа? Во-первых, они имеют обетование. Во-вторых, они имеют обетование. В-третьих, они имеют обетование. Мы сейчас с вами поговорили об обетованиях, которые имеют боящиеся Господа. Такое, такое и такое. Давайте сделаем вывод, что мы будем делать завтра. Вот все. Вот скелет проповеди. Поэтому, братья, при тематической проповеди мы должны постараться сформулировать тему. Это надо хорошо усвоить. Сейчас я вам приведу пример тематической проповеди. Ну, думаю, что с записью это легче будет запоминать. Причины неуслышанных молитв. Это не точная формулировка. Потому что Бог может молитву слышать, но не хочет удовлетворить мою просьбу. А мы говорим не услышанных, а тогда ребенок скажет, придет домой и скажет, мама, а что, разве Бог не все слышит? Понимаете вот эту мысль? Поэтому лучше назвать причины безответных молитв. Братья, давайте вместе. Первая причина, кто бы такую назвал? Так? Обязательно подберем, братья, обязательно. Значит, первое, грех. Грех в сердце, да? Какое место Писания? Братья, вот текст «Грешников Бог не слушает» – это текст не очень удачный. Знаете почему? Потому что это высказывание человека, неграмотного, бывшего слепца. Нельзя считать, что это высказывание 100% точное. Он сказал свою точку зрения. Этот текст богодухновенный, но догматически он не обязательно правильный. Вот, например, друзья Иова. Их слова богодухновенные или нет? Обязательно, друзья. Все Писание богодухновенно. Но догматически их слова всегда ли правильны? Нет, не всегда. Поэтому я, братья, например, никогда в жизни не практикую ссылаться на этот текст, что грешников Бог не слушает. Потому что
некоторые грешники говорят, а как же так? У меня жена раком заболела. А я сказал, Иисус Христос, если ты есть, исцели ее, пожалуйста. И Бог ее исцелил. Значит, получается, практика противоречит Слову Божию. Я думаю, что вы тоже можете привести примеры, когда вы были неверующими, скажем, помолились Богу, не зная точно, есть Он, и Бог вам ответил. Один человек, братья, во время войны, неверующий, везли его раненого в кузове грузовика. И вот бомба, бомбежка, и бомба летит, он говорит, слышу, бомба летит, кажется, на нас, свистит. И я молюсь, Господи, если ты есть, спаси. Бомба падает в грузовик и взрывается. В кузов грузовика, рядом с ним. Все раненые летят там на 20, на 50 метров, он один остается живой. Также он стал верующим. Я лично знаком с этим человеком, он стал верующим. Вот. А мы будем говорить, грешнику Бог не слушает. Это текст неудачный. Удачный текст будет, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Да, этот текст более будет хорошим. Ну, я сейчас не буду писать. Псалом, по-моему, какой говорите? 65-й, да? Какой текст? 18. Так, второе. Как? Сомнение в Слове Божьем. Хороший текст. Сомнение. Слове Божьем. Это Иаков, первая глава, да? Братья, мы сейчас готовим проповедь, поэтому можно набрать 25, а потом выбрать самые хорошие. Еще какой текст? Непрощение. Матфея. Пятая, да? Шестая. Так, четвертый. Не по воле Божией. Не по воле Божией. Пойдем. Вот там не на добро, а чтобы употребить для ваших ожделений. Важнее, знаете как? Ну, у меня-то этот конспект готов. У меня, братья, так записано, что поиск материальных благ без учета воли Божией. Вот эта мысль. Там написано «для своих вожделений». Ну, это, возможно, не очень удачная формулировка. Вот. Можно так, просьба не по воле Божией. Ну, Иакова там удобный текст, по-моему, Иакова 4 глава, да? Это... Вам всем удобнее написано, просите и не получаете, потому что просите не на добро. Можно было бы написать, просьба не на добро. Или просьба, поиск личных вожделений. Неправильное поведение в супружестве. Написано, обращаться благоразумно с женами, чтобы не было препятствия в молитвах. Значит, поведение, неправильное поведение в супружестве. Ну и так дальше. Значит, набрали 5, 6, 7, 8. Допустим, да? Ну и я думаю, это у меня будет беседа в Апшеронске на эту тему, да? Ну сколько мне дадут? Ну час дадут. Пойдет, я все 8 пунктов расскажу, да? Вот. Или я вижу, что это воскресная проповедь будет. Но это будет много. Оставлю я, ну, 5 оставлю, например, да? 5 или 4. И поэтому я выбираю, какой наиболее хороший. Вот хороший, да? Вот хороший. Непрощение я бы убрал, потому что здесь тематика молитвы сужается. Бог не простит, если я не прощу. Я бы убрал. Вот. 4-й бы я оставил, 5-й бы оставил. И вот остается у меня 4 подпункта. Беру другой листок и уже пишу по-другому. Пишу заголовок, ставлю вступление, подбираю вступление и делаю разбивку проповеди и так дальше. Вот тематическая проповедь. Братья, что я делаю еще, что я не успел сделать? я не подобрал главный текст. Какой текст я прочитаю в основе первым? Поняли, да? Потому что в основе и тематической проповеди все равно должен быть библейский текст. Какой бы вы предложили библейский текст основной? Какой там? Можно. Иеремия 33:3. Иеремия 33:3. Братья, этот текст говорит о том, что Господь обещает отвечать. А у меня тема причины не безответных молитв. Как можно в этом случае начать? Я становлюсь за кафедру и читаю. Братья и сестры, я хочу прочитать книгу пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». В прочитанном тексте Бог обещает ответить на мою молитву. Братья и сестры, всегда ли Бог отвечает на молитвы? На все ли молитвы отвечает Бог? Разве в вашей жизни не было, чтобы вы просили о какой-нибудь нужде, и ваша молитва оказалась без ответа? В моей жизни такое было. И поэтому у меня возникал и возникает вопрос, почему моя молитва осталась безответной? Я просил 3 года, и Бог не удовлетворил мою просьбу. В чем же причина? Я внимательно изучал Писание и вижу, что бывает, когда Бог не отвечает на некоторые молитвы. Какие же причины, когда наши молитвы остаются без ответа? Я в Писании нашел много таких причин, но учитывая ограничение времени, я поговорю только о 4. Это молитва, это грех в сердце, это сомнение, ну и вот я все перечислил. То есть этот текст достаточно хороший, чтобы подготовить проповедь «Причины безответных молитв». Я слушал проповедь в нашей церкви, вот брат Юра проповедовал, тема похожая, он проповедовал на тему «Препятствия в молитве». Так вот выходит и говорит, тема моей проповеди «Препятствия в молитве». Первое, второе, третье и так дальше. И в принципе проповедь похожа вот с текстом, с текстом. А я уже не помню, это было давно. Это было давно.
А вот если обзорно, пойдет ли много пунктов? Если не конкретно, а несколько предложений на каждый день и обзорно, тогда на кого-то?
Братья, можно. Можно набрать 8 пунктов или 10, тогда не надо их подробно объяснять. Не надо под каждый пункт подбирать пример, подробно излагать, а надо в конспективном порядке изложить эту проповедь. Понятно, да? Хорошо. Значит, братья, это пример мы писать не будем. Значит, записать, что нужно. Все подразделение тематической проповеди. Нет, простите, не пишите пока. В основе тематической проповеди, как и в текстовой, читается библейский текст. В основе тематической проповеди, как и в текстовой, читается библейский текст. Как и в текстовой проповеди, читается библейский текст. Тексты в подразделениях могут быть взяты из различных частей Библии. Из различных частей Библии. Но все они должны содержать единство мысли. Вот эту фразу подчеркните. Но все они должны содержать единство мысли. Но все они должны содержать единство мысли. Вот эту фразу подчеркните. Они должны содержать единство мысли.
Братья, все закончили писать. Хочу вернуться к примеру, который мы писали на доске. Значит, общая тема «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вернее, основной текст. Тема проповеди. Причины безответных молитв. Места Писания в подразделениях. Иаков, сомнение в Слове Божьем. Или молитва для вожделений, просьба, чтобы употребить для вожделений, тоже Иаков. Из Псалма 65-го, из послания Петра. То есть из разных книг Библии берутся библейские тексты, но все они имеют единую мысль. Какую? Бог не ответил на молитву. Бог не удовлетворил нашу просьбу.